Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с вами начнем новую серию лекций, которые будут посвящены 19-й книге Нового Завета «Посланию к Колоссянам». Но прежде чем начать изучение текста этого произведения, я бы хотел поговорить о самом послании, об истории его появления, об авторе, а также о той аудитории, к которой данное послание было обращено. Что касается автора послания к Колоссянам, то, как следует из вступительных стихов этого произведения, оно было написано апостолом Павлом. Вот что сказано в первом и втором стихах первой главы. «Павел, волею Божию апостол Иисуса Христа, и Тимофей, брат, находящимся в Колоссах святым и верным братьям во Христе Иисусе». Послание Павла к Колоссянам относится к числу так называемых тюремных посланий апостола. Эти произведения получили название тюремных посланий из-за того, что Павел писал их, находясь в римском заключении. К числу тюремных посланий Павла также относятся послание к Ефесянам, послание к Филиппийцам и небольшое послание к Филимону. А увидели свет эти четыре произведения приблизительно в 62-м году нашей эры. Четверо никому неизвестных посланцев вышли из города Рима, неся четыре наиболее ярких произведений христианской веры. Тихик нес послание апостола Павла к церкви города Эфеса, пастором и руководителем которой он являлся. Эпафродит, являвшийся пастором филиппийской общины, нес послание апостола Павла к филиппийцам. Эпафрасу было вверено послание к Колоссянам, а потому мы можем предполагать, что именно Эпафрас был руководителем Колосской церкви. И, наконец, последнее послание Павла, послание к Филимону, доставил человек по имени Онисим. В свое время этот Онисим был рабом Филимона и сбежал от своего господина. Но теперь он возвращался к Филимону с посланием от апостола Павла. Эти четыре послания неразрывно связаны и дополняют друг друга так, что их вместе даже называют анатомией христианства или же анатомией церкви. Мы с вами можем легко убедиться, что темы этих четырех посланий действительно охватывают абсолютно все аспекты христианской веры. Послание к Ефесянам посвящено церкви, которая является телом Христа и главой которой является Спаситель. Послание к Колоссянам обращает наше внимание на того, кто стоит во главе этого тела, то есть на самого Христа. В этом послании церковь имеет второстепенное значение, ибо главой, главной темой является Иисус Христос. Личность Спасителя представляет собой тот фундамент, на котором строится вся жизнь его детей. В послании к Колоссянам очень много внимания уделяется такому греческому термину, как «плейрома», которое переводится как «полнота». Ибо во Христе заключена вся полнота Бога. Что касается послания к филиппийцам, то в нем показана жизнь церкви в этом мире. Темой послания является правильная и победоносная христианская жизнь. И именно Христос является тем центром, вокруг которого строится вся жизнь верующего. А какой должна быть эта жизнь, Павел рассказывает нам в послании к филиппийцам. И, наконец, послание Филимону повествует о христианстве, как оно должно проявляться в деле. В этом послании христианские истины облекаются в осязаемую, практическую форму, показывая нам с вами, как именно христианство действовало в языческом обществе того времени. Мы с вами можем легко понять, почему эти четыре документа называются анатомией церкви. Эти послания неразрывно связаны между собой, и связанные вместе они формируют единую целостную картину. Я уверен, что ни в одном музее мира не найдется ничего более ценного, чем эти четыре исторических документа. Если бы сегодня, друзья мои, в вашем распоряжении оказались оригиналы этих четырех произведений, собственноручно написанные самим апостолом Павлом, вы могли бы назначить за них любую цену и стали бы самыми богатыми людьми в мире. Но для нас с вами важна иная цена этих документов. Мы измеряем ценность данных произведений вовсе не в денежном эквиваленте. Более того, никакими земными мерками их духовную ценность оценить просто невозможно. Теперь я хотел бы сказать несколько слов о церкви в Колоссах. Путешествуя по территории Малой Азии, мне довелось проезжать мимо того места, где в свое время располагался этот город. Но сами руины древних Колосс мне посетить не удалось. От самого города остались немногочисленные развалины, но руин церкви среди них нам найти не удастся. Церковь в Колоссах собиралась в доме Филимона, и я сомневаюсь, что там вообще было хоть какое-нибудь здание церкви. Географически город Колоссы располагался недалеко от Лаодикии и Иераполя, в так называемых воротах Фригии. Территория, на которой находился этот город, была густо населена и являлась весьма цивилизованной. Можно говорить, что это была дверь, ведущая с запада на восток. Недаром она получила название «Ворот Фригии». Именно здесь восточная цивилизация соприкасалась с западной. Именно с этой территории начинались попытки Римской империи покорить восток и подчинить его своему владычеству. Колоссы представляли собой большой укрепленный город, точно так же, как и расположенные по соседству Лаодикия, Филадельфия, Сардис, Фиатир или Пергам. В свое время эти города представляли собой крепости, предназначенные для защиты западных территорий от вторжения народов Востока. Однако ко времени апостола Павла данная опасность в значительной мере ослабела, потому что Римская империя уже прочно утвердила свое влияние на всех покоренных ею территориях. Но в результате этого доминирования Рима ко времени апостола Павла большая часть всей этой территории глубоко погрязла в язычестве и безнравственности. То же самое можно было сказать и о Колоссах. Этот город представлял собой типичный крупный город того времени. Насколько нам известно из дошедших до нас источников, сам апостол Павел никогда не бывал в Колоссах. Даже во время своего третьего миссионерского путешествия он почему-то двинулся в Эфес из Антиохии не самым коротким путем, который проходил как раз через ворота Фриги, а выбрал другую римскую дорогу, которая пролегала значительно севернее, через город Сардис. Но несмотря на то, что Павел никогда не бывал в Колоссах, именно он был основателем церкви в этом городе. Конечно, непосредственным создателем и руководителем этой общины был Эпафрас, однако все-таки именно Павел стоял у истоков Колосской церкви. Он был ее основателем в том же самом смысле, в каком он основал церковь в Риме. Мы знаем, что встреча с апостолом Павлом оказала влияние на огромное количество людей по всей Римской империи. И впоследствии многие из этих людей оказались в Риме, сформировав ядро этой новой церкви. По всей видимости, что-то подобное происходило и в Колоссах. Некоторые исследователи полагают, что Павел вполне мог бывать в соседней с Колоссами Лаодикии. Хотя лично я сомневаюсь в этом. Но если Павел все-таки бывал в Лаодикии, кто-то из лаодикийских верующих вполне мог позднее попасть в Колоссы. Однако, скорее всего, ядро Колоссской церкви сформировали христиане, обращенные Павлом в ходе его служения в Эфесе. Они тоже могли без труда попасть в Колоссы, поскольку этот город находился всего в сотне километров к востоку от Эфеса. Служение Павла в Эфесе продолжалось 3 года, 2 из которых апостол преподавал в училище Тиранна. Изучая послание к Эфесиным, мы с вами говорили, что вся эта территория отличалась высоким уровнем цивилизации. Именно там была сосредоточена подлинная культура Римской империи. Главный культурный центр империи располагался уже не в Греции, культура и философия которой к тому моменту находилась в состоянии глубокого упадка. Ослабев в самой Греции, греческая культура получила подлинно выдающееся развитие на территории Малой Азии, территории, которая ныне известна как Турция. И именно на этой территории и проходила вся основная работа Павла и его сотрудников. Мы знаем, что вместе с ним работали Иоанн Марк, Варнава, Сила, Тимофей. Кроме того, по всей видимости, там трудились несколько других апостолов. Во всяком случае, мы знаем, что позднее пастором церкви в Эфесе стал апостол Иоанн. Говоря о церкви в Колоссах, нельзя не упомянуть проблему, существовавшую в той общине. Как мы уже сказали, Малая Азия была ведущим культурным центром, но в то же время она представляла собой центр язычества, а также всевозможных оккультных и иных религий. Кроме того, к тому времени уже вовсю проявляло себя такое явление, как гностицизм, ставший первой ересью ранней церкви. Гностицизм проявлял себя в самых различных формах и не обошел стороной Колоссы. Колоссских гностиков отличали 3 характерных признака. Во-первых, им был свойственен дух высокомерного обособления. Они считали себя единоличными держателями и хранителями мудрости. Иными словами, они полагали, что именно им дано высочайшее знание, и считали, что они знают больше всех остальных апостолов. Вот почему в самой первой главе своего послания к Колосской церкви Павел адресует этим верующим такое предостережение. «Мы проповедуем Христа Иисуса, вразумляя всякого человека и научая всякой премудрости, чтобы в нем представить всякого человека совершенным». Совершенство, друзья мои, невозможно обрести в каком-то культе или какой-то ереси. Совершенство и мудрость обретаются в Иисусе Христе. Вся мудрость находится только в нем. Во-вторых, колоссские гностики придерживались весьма надуманных и туманных представлений о мироустройстве. Например, они учили, что Бог сотворил Вселенную не посредством прямого акта творения, но создал каких-то существ, которые, в свою очередь, стали творцами других существ. И так продолжалось до тех пор, пока не появилась вся нынешняя Вселенная. Христос, по мнению этих гностиков, являлся одним из подобных созданий в этой длинной цепи Божьих творений. Надо полагать, что данная идея была известна еще в греческой философии. Но уже в первой главе своего послания Павел отвергает подобные представления, говоря в 15 стихе, что Христос есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари, и что им создано все, что на небесах и что на земле. Третьим характерным отличием колоссских гностиков была их приверженность таким этическим крайностям, как аскетизм или неограниченная безнравственность. Аскетизм они переняли под влиянием греческих стоиков, а вседозволенность — под влиянием греческих эпикурейцев. Но Павел осуждает и обличает и те, и другие представления. Итак, во второй главе, в 16 и 23 стихах он пишет: «Итак, никто да не осуждает вас за пищу или питье, или за какой-нибудь праздник, или новомесячие, или субботу. Это имеет только вид мудрости в самовольном служении, смиренномудрии и изнурении тела, в некотором небрежении о насыщении плоти». А в третьей главе своего послания, в 5 и 6 стихах, он говорит: «Итак, умертвите земные члены ваши, блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, которые есть идолослужение, за которые гнев Божий грядет на сынов противления». Теперь давайте поговорим о содержании послания к Колоссянам. Это произведение является путеводной картой и компасом, которые дают любому верующему возможность избежать двух опасных крайностей любой религии. С одной стороны, христианство всегда подстерегало опасность превращения в ритуал, в какую-то замороженную и безжизненную форму. Именно это произошло со многими церквями, в которых христианство превратилось в не более чем обыкновенную рутину. С другой стороны, над христианством нависает опасность ухода в разряд какой-то удаленной от жизни философии. И я могу привести вам пример подобного явления. Один мой знакомый, который придерживается либеральных богословских взглядов, как-то спросил меня, какую именно теорию богодухновенности я разделяю. Я ответил, что вообще не верю ни в одну теорию богодухновенности. Вместо этого я верю в слово Бога как истинное Божье творение, коим оно себя называет. А это вовсе не какая-то теория. Хотя мы нередко можем встретить людей, которые разглагольствуют о теориях богодухновенности или теориях искупления, но все это не что иное, как примеры превращения христианского учения в пустое философствование. Так что есть две опасности. Одна из них — это превращение содержания в форму, превращение христианской веры в холодную и полную ритуалов религию. Другая крайность — это уход в дебри либерализма и лжефилософии. А мы должны избегать этих крайностей, залогом чего являются слова Павла в 27 стихе 1 главы этого послания: «Христос в вас — упование славы». Христос должен жить в нас, Он должен присутствовать в том мире, где живем мы. Христианство — это Христос, пребывающий там, где находимся мы все. Во все времена существовала опасность добавления чего-то или отнятия чего-то от личности Иисуса Христа. Самая старая ересь оказывается в то же время и самой живучей ересью. Христианство — это вовсе не математическая задача на вычитание или сложение. Христианство — это Христос. Именно этому апостол Павел учит в данном послании, говоря в 9 стихе 2 главы, что именно во Христе обитает вся полнота божества телесно. В нем обитает то, что Павел называет словом «плейрома». Поэтому все, что нам с вами нужно, это найти себя в Иисусе Христе. В послании к Ефесянам церковь является главным объектом. Но апостол развивает свою мысль дальше, подводя читателей ко Христу, как главе этой церкви. В послании к Колоссянам, наоборот, Христос является главным объектом, но мысль апостола ведет нас к церкви, как к телу Господа. Доминирующей идеей этого послания является то, что Христос — это все. Он представляет собой все, в чем нуждаемся мы с вами. Я знаю одну прекрасную христианку. Этой женщине уже более 80 лет, и она знает, что ее жизненный путь оборвется в самом недалеком будущем. но она обрела для себя покой в любящем прощении Иисуса Христа. И нет иного, лучшего места, чтобы обрести подлинное успокоение души. Друзья мои, если вы обретете покой в нем, то вы наверняка обнаружите, что вам уже не нужны никакие ритуалы. Вам уже не понадобятся никакие обряды или священнодействия. Вам уже не захочется обсуждать различные теории богодухновенности. Вы либо будете верить в Библию как в Слово Бога, либо не будете верить в то, что это Его Слово. Давайте откажемся от так называемого интеллектуального подхода, который столь часто встречается в наших церквях сегодня. Этот подход не только бессмысленен, но и вреден. Когда я только начинал свое пасторское служение, мне очень хотелось быть интеллектуалом. Но, в конце концов, ко мне подошел один из служителей нашей церкви и сказал: «Друг мой, я и все остальные прихожане предпочли бы видеть вас таким, какой вы есть на самом деле, когда вы не пытаетесь подражать кому-то другому». И он был прав. Я действительно пытался подражать некоторым интеллектуалам, которыми я в то время восхищался. Но нам с вами не нужно делать этого. Гораздо правильнее оставаться самими собой. Иногда правильнее всего спуститься с недосягаемых облаков на бренную землю. Помните, что наш Господь кормит своих овец, а вовсе не своих жирафов. Итак, практическая часть этого послания показывает нам Иисуса Христа, то есть полноту Бога, изливающуюся в жизни верующих. И нам с вами нужно сделать то, что некогда сделала Мария, разбившая сосуд с драгоценным миром. Нам с вами сегодня тоже необходимо разбить алавастровый сосуд драгоценного благовония. Этому миру необходимо не только увидеть что-то, но и реально ощутить что-то. Этот мир погряз в грязи и нечистоте, победить которые может лишь благоухание любви Иисуса Христа. И только Его Церковь имеет право и возможность донести до мира этот благоуханный аромат. Этой мыслью я хочу закончить нашу сегодняшнюю лекцию. Я прощаюсь с вами. До новых встреч.